Занятый горячим диспутом, Максим пропустил момент, когда подъехали воины к широким ступеням, ведущим в величественный дворец Форосский. Самое время совершить подвиг, но парню было не до геройства. Перед глазами плыли вертикальные полосы темно-красного цвета. Они спускались со лба и неровными, размытыми струями обтекали глаза, отчего окружающее казалось размытым. Туманная реальность вздрагивала, повинуясь тяжелому ритму глухого барабана, методично ухающего где-то вдали. «Это мой пульс», — прислушивался к ударам Максим, не замечая, как его выгружают из машины. Он провел остаток дня в закрытой комнате, похожей на обычный номер дешевой гостиницы. Призрачная женщина в бесцветном халате сделала укол. Почти весь день спал, просыпаясь только, чтобы выпить лекарство и сменить мокрую майку. Во сне он мужественно сражался с птицами, покрытыми медными перьями. Потом ослепительно сияющий небесный посланец запоздало доставил письменный ответ на его претензии к Богу. Читать Максим не стал. К тому времени он пролез в смрадную пещеру, где в кромешной темноте срубил чью-то некстати подвернувшуюся голову. Через несколько часов проснулся, чувствуя себя значительно лучше. Горло не болело. Кровавый туман в голове рассеялся. Неистовый античный поэт собрал свои листки и нехотя убрался из разума. Максим подошел к единственному окну, за которым был виден парк с куском лестницы, обрамленной белой балюстрадой. Кое-где стояли деревянные скамьи с чугунными ножками. Рядом виднелись странные темные, почти черные вазы с мясистыми, багровыми, словно облитыми кровью цветами. Тени были еще короткими, но полдень уже миновал, и темнота притаилась и ждала, когда слабеющее солнце покатится в тартарары, а она вырастет, напьется силы и пойдет на штурм дома и всех в нем живущих, чтобы потом слиться с громадой черноты, ведущей свою армию из-за гор. С улицы пахло терпким хвойным можжевеловым ароматом, заглушавшим даже запахи моря. Окно пришлось прикрыть, поскольку стремительно влетевший с улицы голодный комар впился в запястье. Механически поскреб руку, где волдырем пух укус. От этого зуд усиливался, но хотелось чесать еще больше, раздирая кожу ногтями. Удовольствие и страдания всегда рядом, не сразу отличишь одно от другого. Телевизор не работал, по экрану бежала лишь белая рябь. Вновь появившаяся медсестра сделала укол и напоила пряным горячим отваром. Поздним вечером зашла Марина с затуманенными от забот очами, но в голосе звучало торжество. «Выглядишь значительно лучше. Это хорошо. Все идет по плану. Скоро полетим обратно», — удовлетворенно сообщила она. Внутри разума Максима царило полное единодушие. Здравый смысл, отмороженная храбрость и отчаянная трусость сошлись во мнении, что домой следует лететь как можно скорее. «Я у тебя тут посижу минуту», — сказала Марина. Она присела к столу, быстро пробежала глазами страничку с машинописным текстом, сделала несколько правок. «Летопись пишешь?» — скорее для формы, — спросил Максим. Слова давались с трудом. Оказывается, для того, чтобы шевелить губами и языком, требуются силы. «Вроде того. Текст речи», — задумчиво ответила та. «Все неплохо». С уходом Марины вновь пришло беспокойство. Вокруг дома зажглись фонари, высвечивая ближайшее пространство, но дальше, под деревьями, сплошной мрак. Разум рождал чудовищ. Казалось, что в кромешной тьме кто-то затаился и вглядывается через прицел ружья на хорошо видимую в освещенной комнате цель. Он задернул шторы и, повалившись в мокрую от пота кровать, задремал. Во сне бухающий барабаном пульс вновь вернулся в мозг. С ним зашел и знакомый поэт, с порога прорекший. «Негодным стал корабль Арго, чары на нем колдовские, надо Ясону запомнить, падет корма корабля и похоронит в обломках героев». Максим метался в постели, коварные властители плели хитроумные заговоры. С грохотом рушился взорванный Арго. Громом ударила распахнувшаяся дверь, откуда появилась Марина в одеянии темном, с волосами распущенными. «Вставай со своего ложа! На сборы 3 минуты, все отлично, летим домой». Максим пытался понять, что он видит, сон или реальность. По ряду косвенных признаков решил, что проснулся. Его вновь знобило, хотя, конечно, все было не так остро, как утром. Спешно собираясь, пытался вспомнить нечто очень важное. Воспоминание ускользало. кипящий разум метался, выхватывал случайные мысли, спешно отбрасывал их в сторону, выбирал новые и с отчаянием понимал, что гора ненужного мусора уже давно похоронила то, что надо найти. Некогда было медлить. Спешно расселись по черным машинам и одинокой колонной помчались по пустынному шоссе. Фары высекали тоннель в беспросветном мраке. Сбоку скалы прикрывали звездное небо, отчего казалось еще темнее. Марина шепнула: «Декорация идеально соответствует сюжету. Ночь, освобожденный президент, группа сподвижников. Впечатлительные барышни будут падать в обморок. Неплохо бы еще погоню, но обойдемся без нее, целее будем. Взрывы и диверсии нам ни к чему». Искомый фрагмент недавнего сна вспыхнул в мозгу Максима. «Нам надо сменить самолет», — быстро выпалил он. «Ни наш, ни президентский не годятся». Марина очень внимательно посмотрела ему в глаза и, ничего не спрашивая, поднесла к губам рацию. После короткого разговора кивнула. «Самолет сменят». Максим был рад, что девушка не стала ничего уточнять. Не объяснять же ей бред про греческого поэта. Тем более, что теперь, после того, как все решилось, он не был уверен в своей правоте. Через час они оказались в знакомом аэропорту. Его вместе с Мариной первыми отвели в заднюю часть обычного Ту-134, где отдыхали после подвигов братья-аргонавты. Марина опять превратилась в деятельный смерч и отдавала приказы, одновременно говоря с кем-то по рации. В иллюминатор он видел, как охранники помогали нескольким женщинам выйти из машины. За ними показались две девочки, лиц которых не было видно из-за широких мужских спин. Но Максим был уверен, что это семья президента. В отдельной машине подъехал сам Горбачев. Он улыбался, словно видел вокруг что-то забавное. Рядом с Мариной явился какой-то тип, похожий на известного кинорежиссера, но без своей обычной вальяжности и гламурной расслабленности. А может быть, это и был он? Марина напористо втолковывала. «Не похожи они на беженцев. Дайте ему свитер какой-нибудь вязаный и синяки под глазами нарисуйте. Человек же из плена возвращается, не с курорта. Да и девчонок как-нибудь пожалостнее изобразите». «Понял, упустил», — тряс головой режиссер. «Закутаем в плед, типа холодно, а надеть в спешке было нечего». «Хорошо», — согласилась Марина. «А эту сестренку-хохотушку вообще из кадра уберите, испортит все». Максим видел, что Марина напряжена, хотя, казалось, все шло неплохо. «Ждешь проблем?» «Конечно! Когда задействовано столько политических сил, трудно обойтись без неожиданностей. Обычно большинство гениально придуманных операций срывалось из-за нелепой случайности, поэтому твое везение необходимо». «Что такое везение?» — подумал Максим. «Может быть, из каждого момента времени, в котором мы находимся, веером расходятся вероятности того, что будет дальше? Там есть и благополучный исход, и самый неблагоприятный. Можно сказать, будущее соткано из этих нитей, а удача, когда ты выбираешь желаемый вариант развития событий. Но кому дается право вытащить свою единственную нить из этой плотно сплетенной пряжи? И что происходит с оставшейся частью? Она самоуничтожается, распадаясь, как распускается вязаный свитер, из которого выдергивают нитки? Или остается где-то в параллельной реальности, где другой везунчик выбирает свой шанс? Может быть, право выбирать свой вариант будущего дается избранным? Максим вспомнил евангельскую притчу о званных и избранных, и вновь захотелось подискутировать с Богом. Сейчас он уловил в этой истории совершенно новый смысл. Иисус говорил, что приглашенные Богом званные на пир не явились, потому что у каждого нашлась уважительная причина не идти. Но ведь эти события в их жизни были даны им именно свыше. Кто-то в этот день женился, другой оформлял купленную землю. Получается, что Бог пригласил званных, заведомо зная, что они не придут, а пришли другие, избранные. Много званных, но мало избранных. Всегда считалось, что воля избранных была прийти на пир. Но ведь они называются избранные, а не принявшие приглашение. Не могли они не явиться, поскольку давно не ели, и не может голодный пропустить обед. Получается, что все было подстроено. Званных позвали, но создали условия, чтобы те не пришли. А избранных выбрали по неведомому принципу, совсем не из лучших, а может быть даже случайно. Тогда зачем нужны званные? Может быть, только для того, чтобы создать у избранных иллюзию свободы воли? «Я тебя поэтому первым посадила в самолет», — продолжала Марина. «Вдруг случай задержал бы тебя по дороге, а все бы оказались запертыми в этой консервной банке-ловушке. Лучше, когда ты рядом, твое везение хранит. Давай палец.